Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В эфире программа «Точка зрения». И сегодняшним ее гостем станет отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Батюшка, Христос воскресе! Здравствуйте!
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогая Мария, дорогие слушатели!
Сегодняшний выпуск давайте начнем с откровенно, скажем так, странной новости. Театральный режиссер Эдуард Бояков высказал свое мнение о том, что у женщин нужно отобрать избирательное право. Ни больше, ни меньше. Специально приведу цитату. «Сейчас вообще, наверное, вы упадете после того, как услышите мое мнение о том, что, конечно, избирательное право, если его и оставлять, оно должно быть совершенно другим. Конечно, избирательное право нужно давать главе семьи. А кто глава семьи? Это, конечно же, мужчина. И иметь он должен столько бюллетеней, сколько у него детей. И вот вся семья должна голосовать за это. Я понимаю, насколько это дико звучит для вашего посвященного либерального сознания, но для моего это звучит абсолютно понятно и просто, потому что муж с женой – это одно тело». Конец цитаты. А, судя по всему, человек сам понимает, что говорит какую-то глупость, ну или что-то, что большинством зрителей все-таки будет воспринято таким образом, но при этом все равно свою точку зрения, свое мнение он решился высказать. Батюшка, как по-вашему все-таки глупость или не глупость отобрать у женщин избирательное право?
И хотя вопрос ваш, конечно, сами говорите, странный, но... Здесь есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить, посмотреть немножко за вопрос. Не бросаться сразу, обличать, не пытаться отвечать. Понять, в чем тут загвоздка. Вот вы говорите, театральный режиссер. Я первый раз, естественно, слышу, что такой режиссер, да и не особо интересуюсь. Но возникает вопрос, если бы театральный режиссер говорил что-то о театре. Ну, хорошо. Но почему нас, и вас, и нас всех... должно в каком-то смысле задевать высказывание от театрального режиссера об избирательном праве. А почему, вот, собственно говоря, какой, грубо выражаясь, ему, режиссеру этому, каково его прерогатива, каково, я не говорю право, право есть у всех, но каковы основания у нас обращать внимание на суждение режиссера по вопросам к режиссерству никак не относящимся. Вот у меня есть, например, здесь в Иванове, я живу в областном центре, много людей, я знаю, очень хороших. Один из людей моих, так сказать, ну, знакомых, сапожник, он хороший сапожник, недорого и квалифицированно чинит обувь, и я все время к нему обращаюсь. Вот я бы сказал, что, знаете, вот у меня есть сапожник один, и вот он сказал тоже кое-что об избирательном праве. Меня бы ведь насмех подняли, сказали, отец Макарий, тебя перегрелся уже на весеннем солнце. А почему никто не поднимает насмех ту публику, которая цитирует и как-то, ну, не знаю, возбуждается из-за каких-то, понимаешь, этих акустических волн, которые исходят от театрального режиссера. Вот вопрос. И вот советую вам всерьез почесать за ухом или где придется и рассудить на эту тему. Я только припоминаю цитату, которую, по-моему, неоднократно цитировал, это из замечательной книжки Клайва Льюиса «Письма из преисподней». Как там старший бес говорит, наступают времена, когда любой эстрадный кривляка или шут, вот, ну, я не хочу ничего сказать про театрального режиссера, но не сказал, что любой сапожник, а сказал, любой эстрадный кривляка сумеет увлечь за собой, значит, сотни, а сегодня и миллионы разных людей, не слишком-то интеллектуально способных. Вот. А тогда для беса это очень важно. Он говорит, мы заарканим вожака, и за ним пойдет все стадо. Вот вожака, значит, они и арканят. Почему-то среди вожаков Басков ни сапожники, ни сантехники, ни электрики, ни инженеры, ни плиточники, ни кровельщики не попадают. А театральный режиссер, пожалуйста, здесь в первых шагах, в первых очеренках марширует. Вот первое соображение. Второе соображение такое. А для чего он, грубо выражаясь, раскрыл-то рот? Что ему больше всех надо? Зачем он вот это говорит? Вы сами заметили верно. Сам понимает, что говорит какую-то чушь. А зачем же он это говорит? А здесь вступают в силу совершенно другие уже факторы, рыночные факторы, факторы конкуренции. Конкуренции. Понимаете, просто быть режиссером, там, не знаю, я мало понимаю в театре, но представьте себе, кто-нибудь сейчас станет печь булочки. Булочки пекут, у нас много тут пекарен есть хороших. Они все пекут. А я скажу, а я тоже булочки пеку. Кто у меня будет их покупать? Да никто мне их не будет покупать. Зачем я им нужен своими булочками, если есть избыток предложения на рынке булочек? Так вот, на информационном рынке предложение, то есть всевозможный вздор, который фигурирует в интернете или повсюду, он еще гораздо более избыточен, чем булочки. Но чтобы как-то проявиться, чтобы как-то самоутвердиться, надо как-то так самоутвердиться, чтобы у всех там глаза полезли на лоб из орбит. А вот в следующий раз театральный режиссер скажет, а я вообще считаю, что всем надо ходить на голове, потому что на ногах ходить невыгодно, сразу ботинок изнашивается, а все будут ходить на голове, и шапка только одна, ее легче потом, дешевле ее чинить. Ну, не знаю, я так это, естественно, не знаю. Ну, нет, не исключаю, что какой-нибудь режиссер завтра нам скажет, что все должны ходить на голове, а на кто будет ходить на головах, того штрафовать, а может, в тюрьму сажать. О, заговорит в нем вся Россия, а может и за границей, там голос Америки что-нибудь объявит, что вот у нас тут в России появились такие серьезные такие ориентации, новые ориентации такая вот. Вот что-то в этом роли, понимаете, это позиционирование себя, маркетинг в информационном пространстве. Дело серьезное, ну для них, этих театральных режиссеров, есть о чем подумать. Ну вот, что пару слов сказать про избирательное право, вообще про гражданское общество. Буквально только одно-два слова скажу. Могут быть и разные умные мысли, и серьезные мысли, и какие-то обоснованные мысли. Но они не должны ложиться в стандарт отсебятины. Отсебятина – это то, что человек выдумывает от себя. Разумный человек, он не будет от себя вылезать. Он будет смотреть на обстановку, он будет смотреть на политическую, культурную, ну, какую-то идеологическую среду. А если мы говорим с вами в контексте православном, то и религиозную. И в этой вот, в этой атмосфере общественного сознания он может выстраивать какие-то идеи. И, конечно, то, что высказано здесь, как говорил замечательный автор одной песни, ни в какие ворота не лезет. И не надо, чтобы никуда это лезло.
Ну, я согласна, что в данном случае вопросов к человеку больше, чем ответов, но, видимо, он решил, что вот такая вот дурная слава тоже слава. А с другой стороны, что такого права высказывать свое мнение есть у всех, тем более, что сделал он это не просто так, у него брали интервью, то есть его мнением интересовались. Другое дело, что из всего интервью, которое идет больше 2 часов, там очень много тем, в том числе и про театр, и про актерскую школу, и много еще о чем поговорили, запомнят только вот этот вот кусочек. Вот такой вот эффект от этой фразы. А мы идем дальше, про бездомных собак поговорим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией с нами все так же отец Макарий Маркиш, и поговорим вот о чем. Регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей. Они смогут регулировать это своими местными законами. 16 мая именно такой законопроект Дума может принять уже в первом чтении. В документе содержится предложение наделить губернаторов и ЗАГС-собрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях. Новая норма, думается, даст возможность регионам принимать свои законы, которые будут определять с учетом мнения местного населения дальнейшую судьбу собак, в том числе, как пояснили в Госдуме, и их усыпление. Итак, с одной стороны, во многих регионах и правда есть серьезная проблема с бездомными собаками, с бродячими, они нападают на людей, калечат, вообще загрызают. Это, конечно, действительно проблема. С другой стороны, на борьбу с этим выделяются средства. И у нас есть в стране регионы, которые успешно эту проблему решили. Убить, усыпить, я не знаю, всегда как-то проще, мне кажется, чем реально постараться как-то без потерь решить эту
Уважаемая
проблему.
Уважаемая Мария, вопрос о собаках простой. А вот один подвопрос, так сказать, под тема, она непростая. И вот с этой непростой темы-то я и начну. Вы мне говорите про бездомных собак. Мы с вами говорим, говорили и, надеюсь, будем говорить по-русски. По-русски собака обозначается эпитетом «бродячая». Эпитет «бездомный» относится к человеку. И это, казалось бы, такая не мелочевка. Она никакая не мелочевка. Она гораздо важнее, чем все эти собаки, которым судьба, сами понимаете, какая. А вот судьба нашего народа и нашего языка, на котором мы говорим, и который воздействует на наше сознание, вот за это платят деньги за океаном. За собак там никто не платит. А вот исказить русское национальное сознание, там выписывают платежные ведомости. Я к бабке не ходи, совершенно точно. В чем тут дело? Бездомные бывают люди. Когда собакам приписывают атрибуты людей, собакам, сейчас котам каким-то, неважно, животным, четвероногим, не людям, тем самым абсолютно поневоле, подсознательно, но неизбежно, человек получает атрибуты скотины. И этот процесс двоякий. Он исключительно выгоден, не просто выгоден, он служит целью нашим геополитическим оппонентам. Расчеловечивание, дегуманизация. Слушайте проповеди патриарха, слушайте обращение президента России, слушайте заявления военных чинов, в том числе работников службы внешней разведки. Это информационная война. Это война за расчеловечивание, за уничтожение национального сознания, а вслед за ним и человеческого сознания. Превращение человека в скотину, ну или в придаток какой-нибудь там машине, какому-нибудь там механизму потребляющему. Это совершенно в данном случае не важно. Вот вам в кавычках бездомные, а на самом деле без кавычек бродячие собаки. Ну и дальше вопрос очень простой. Следующее только словечко, говоря о словах. Усыпление. Какое усыпление? Я вот сейчас приду домой, в семинарию, где я живу, помолюсь и усыплюсь, лягу спать. И усну с Божьей помощью, до звонка будильника. А что касается бродячих собак, которые составляют общественную опасность, их не надо усыплять, их надо уничтожать. Потому что человек создан по образу Божию. Потому что Бог стал человеком ради спасения людей. А, так сказать, закончить этот короткий рассказ, ну, личным опытом одного очень даже цивилизованного сообщества, где мне пришлось жить довольно долго, и где, в общем, порядки установившиеся. Конкретно штат Массачусетс, северо-восток Соединенных Штатов. У меня был там близкий знакомый ветеринар, который объяснял мне основные базовые, так сказать, принципы законодательства штата Массачусетс. Если на улице появляется собака, просто без хозяина, который тут же ее, так сказать, контролирует, то приезжает санитарная служба и собаку отлавливает, помещает ее в клеточку. После чего санитарная служба проводит некоторые простые процедуры. Если на этой собаке есть ошейник или какие-то другие опознавательные знаки, в наше время, может, это микрочип, выясняется ее хозяин. Если хозяин находится, идентифицируется, то хозяину вменяется штраф. Неформальный, а такой очень чувствительный штраф за то, что собака гуляет без хозяина, плюс оплата за содержание, за отлов и содержание этой собаки. Как только хозяин штраф выплачивает, он свою собаку получает назад. Если хозяина идентифицировать невозможно, что тоже часто бывает, но мало ли что там получается, может, хозяин никого и не был, может, она действительно бродячая, неизвестно откуда взялась, ее предлагают на, так сказать, кто хочет ее получить, эту собаку. Уже штрафы не берут, но берут деньги за содержание, за отлов и содержание. Это будут, как правило, разные благотворительные организации, так сказать, этим животным безнадзорным бродячим. Ну, мало ли. А может, просто какой-то человек захочет ее, называется, себе взять. Пожалуйста, платите деньги за штату, выплатите за эту, за услугу и забирайте эту собаку. Да, это вторая возможность. Третья возможность, если ни хозяина нет, ни желающих нет, после этого в течение какого-то короткого срока сравнительно, я не помню, нескольких дней, собака уничтожается. Точка. И собак бродячих нет. Чего я искренне желаю всем российским городам и деревням.
Чтобы вас не перебивать, в конце скажу свое мнение, если вы позволите. Во-первых, про бродячих собак. И правда, надо запомнить, что у каждого слова всегда есть как основное значение, так и какие-то его оттеночные смыслы. Мы и правда иногда говорим, например, поставить чайник вместо вскипятить и так далее. А еще мы часто повторяем слова, те, которые употребляют в новостях. То есть, если нам пишут или говорят по телевизору бездомные собаки, то и мы в речи говорим бездомные собаки, имея, конечно же, в виду собак бродячих. Да, за чистотой русского языка следить, конечно, надо, это бесспорно, ну и хочу, конечно, отметить, что программа у нас называется «Точка зрения», поэтому сегодня своей точкой зрения, именно своей точкой зрения, делится с нами отец Макарий Маркиш, поэтому если вы, дорогие слушатели, не согласны с отцом Макарием, то вы на это имеете полное право, собственно, как и я. Я, честно скажу, как-то больше за гуманное отношение к животным, но, с другой стороны, и правда, проблема актуальна для многих регионов, ее нужно как-то решать, но я все-таки за то, чтобы ее решить как-то более гуманными методами. Вот что хотите со мной делайте. Дальше в конце выпуска поговорим про пионеров. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На связи со студией все так же отец Макарий Маркиш с нами. Владимир Путин предложил правительству еще раз подумать над названием российского молодежного объединения «Движение первых» и предложил свое название «Пионеры». Он считает, что это название лишено, в отличие от комсомола, какой-то идеологической окраски. Про движение стало известно в мае прошлого года. Это общероссийское движение детей и молодежи. Изначально его создавали как аналог пионерии, но решили вот в тот момент поменять название, назвали «Движение первых». Название, кстати сказать, сами участники выбрали. Ну и вот теперь, спустя год после образования, Владимир Владимирович мягко, ненастойчиво, но попросил подумать над сменой названия. Батюшка, как считаете вы, приживется ли среди современной молодежи, а это все-таки молодежное объединение, новое название, и захотят ли молодые люди вступать в пионеры, и мамы там, может, захотят, нет, отдавать своих детей?
Вопрос снова связан со словом. Словом в данном случае очень простым и никак, как будто бы, социально ненапряженным. Речь идет о молодежной организации, которой нужно выбрать название. Ну, представим себе, там, кто-то на швейной фабрике решил выпустить новую модификацию мужских носков. Как это там назвать? «Полет шмеля» или «Аист на болоте»? Ну, мало ли, ну как назвать мужские носки? Понятно, чтобы люди покупали, чтобы людям нравилось. Ну, примерно то же самое, как будто бы можно сказать, молодежной организации. Тем более, вы сами спрашиваете, как приживется ли среди современной молодежи. А вот тут вот надо, конечно, копнуть поглубже. Надо, конечно, копнуть поглубже. И, ну, и, может быть, и чуть-чуть призадуматься о слове «пионер». Куда оно взялось? Слово это «пионер» всего-навсего от французского «пехотинец», «солдат». Пионерные роты, или взводы, я уж не помню, кажется, роты, были в русской армии в XIX веке. Были саперные, инженерные роты, что называется, инженерные роты в современной армии. Раньше она называлась пионерной. А, насколько я помню, пионером до сих пор по-немецки именуется сапер. В то же время в Соединенных Штатах, в Северной Америке, этим словом обозначали совсем уже даже не солдаты, а эти, как сказать, переселенцы, которые двигались на запад, ну, если сказать попросту по-русски, на захват новых земель. Потому что на самом далеком западе, на Тихоокеанском побережье, ну, там уже что-то такое происходило, там испанцы были, русские там были, но русские пришлось уйти оттуда в середине 19 века. А посередине континента были индейцы, которым угощение было из двух частей состояло. Одна часть угощения – это была водка, а другая пуля. И вот так они с ними разбирались, эти пионеры. Мы по-русски сказали кнутом и пряником, а по-американски это будет пули и алкоголь. Ну ладно, дело не в том. Мы все помним, конечно, другое дело, что пионерами назывались эти молодые коммунисты, как оно, коммунистический союз детей, который, ну, определенную роль играл. И роль это была вполне конкретная – нести коммунистическую большевистскую идею в массы, в детей, ну, в детские головы, в детские сознания вдавливать. И все это было, конечно, достаточно негативно для нашей страны. Но, с другой стороны, прошло с тех пор уже сколько там, 3-4 десятка лет, сколько я уж сбился со счета, ну, меньше 4, 35 лет где-то, там, не знаю. Казалось бы, все уже, можно так сказать, было и быльем поросло, но в сознании старшего-то поколения осталось, а тем более остается-то, информация-то остается. Как сказал Козьма Протков, чиновник умирает, а его ордена остаются на лице земли. Так и здесь люди умирают, а их наследие в виде печатного слова, письменного слова остается на лице земли. Ну, президент, в общем-то, слов на ветер не бросает. Ну, а он, конечно, не знает, что президент что-то приказал и указал. Он всего-навсего предложил размыслить, сказал, вот, как вы их подумайте, мол, над другим названием не подойдет и лучшее название пионеров. Видите, в чем дело? Я не принадлежу ни к возрасту к этому, ни к родителям таких детей. Кто я такой? Но я священник. Если мне позволят высказаться, а раз вы меня спрашиваете, то вы мне позволяете высказаться, то я бы не согласился с мнением уважаемого, глубоко уважаемого Владимира Владимировича. Я бы согласился с той молодежью, которая выбрала себе это название, пусть бы оно у них и оставалось. А пионеры уже пусть идут сюда.
Изначально, вроде как бы вот выбрали название движения первых, сами участники, я напомню, его выбрали, а вот нет, президент попросил подумать над сменой названия. В общем, я бы поставила на то, что название все-таки поменяют в ближайшее время. На какое? Тут, конечно, вопрос, я гадать не буду. Надеюсь, мы скоро не только, кстати, про новые или старые названия услышим, а услышим еще и что-то про какие-то дела, потому что год прошел с момента создания, про организацию ничего не слышно. А создана она была по инициативе государства, денег туда было немало вложено. Хотелось бы почаще в новостях хоть что-то про эту организацию читать. Хотя, судя по их страничкам официальным в социальных сетях, по их сайту, что-то делается, даже не что-то, а много всего делается, но проблема в том, что надо вот специально заходить и как-то интересоваться. Не на слуху, в общем, эта организация молодежная.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Напомню, провела ее Мария Заостровных. А своим мнением с нами сегодня делился известный миссионер, публицист, автор многочисленных книг и публикаций, клирик Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго!